Радио канал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наша постоянная уже рубрика «Чтобы помнили». Я рада представить вам постоянного гостя этого рубрики, этого цикла, председателя регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Полина Борисовна.
Алексей Александрович, сегодня наш эфир вы решили полностью посвятить ответу, комментариям на те письма, которые приходят в вашу организацию. Это говорит о том, что поток писем не иссякает.
Да, конечно. Это с одной стороны и с другой стороны радует, но и возрастает нагрузочка, потому что так просто легко находить данные не приходится. Всякий раз какие-то бывают сложности. Но вот постараемся, извините, радиослушатели, по-быстрому пройти по некоторым письмам, особенно не вникая, может быть, в какие-то отдельные детали. Но вот письмо, я буду называть номер, у меня регистрация идет с начала года каждый раз, с первого письма по современное. Вот уже 260 с лишним писем, вот 254-е письмо, оно пришло из Екатеринбурга от Сушковой Лидии Дмитриевны. Вот она пишет довольно-таки интересное письмо. Я фрагменты прочитаю. Круглая сирота, жила и воспитывалась в детстве в детском доме. И вот она пишет. «Мой отец Бибанаев Дмитрий Дмитриевич с начала Великой Отечественной войны был призван на фронт, воевал на разных фронтах, с войны не вернулся. Я делала запрос в Подольск о судьбе моего отца. Во мне таилась слабая надежда, что сообщат место, где он погиб и где похоронен. Я мечтала туда поехать, возможно, возложить цветы, прибрать могилку. Но, увы, моим мечтам не суждено было сбыться. Из Подольска мне ответили, что мой отец без вести пропал. Но вдруг я узнаю, что его односельчанин, с которым они вместе воевали, вернувшись с фронта, рассказал моим родственникам, это было давно, что мой папа погиб при переправе через реку Днепр. Мама моя, Бибанаева Анна Алексеевна, умерла во время войны. Она была депутатом Верховного Совета Удмуртии, Удмуртской ССР. Вот. И после смерти мамы я, брат и сестра остались сиротами. Нас определили в детский дом. Даже помню, как нас везли из деревни на лошади, телеге по лесу. У меня это осталось на всю жизнь. В детском доме я жила до 16 лет, а из детдома определили в колхоз. Там некому было работать, и вот туда распределили. Помню даже, что в декабре, когда я оттуда уходила, из этого колхоза мороз в одних чулочках, даже от мороза были пузыри на ногах. А все документы остались там, в колхозе. Хорошо, что паспорт на руки нам оставили. А в колхозе была невозможная жизнь. Ни хозяйства, ни дома, ничего. Вот такая была встреча нас, молодых. Даже не дали, к сожалению, в детдоме закончить 10 классов. Я сейчас даже не помню, где мы были, где находится этот колхоз. Писала в детдом, из района ответили, что детдома уже нет лет 25, расформирован, документы хранятся 25 лет, так что какие-то ниточки найти по поводу сведений о моих родителях не удается. А в Свердловске жила тетя. Вот я к ней приехал из той поры, работаю и живу в Свердловске, Екатеринбурге. Теперь уже давно пенсионерка. Ну вот такое, ветеран труда, пишет она. Пенсия маленькая, конечно, 7000 рублей. Я посмотрел по сведениям. Ну, есть сведения такие, очень неполные, что в этих военных архивах Министерства обороны, что он без вести пропал в сентябре 41 года. Москва, ну, как мы уже с вами неоднократно говорили в моих предшествующих передачах, встречах с вами, Москва, это центр по учету безвозвратных потерь, добавил и стал уже, что вроде как без вести пропал январь 42 года вместо ноября 41. И так, что вот они жили в Юкаменском районе, в деревне «Оборона труда», такое вот было название, Ежовского сельсовета, и запрашивала сведения о нем, об отце, не дочь в то время, а сноха Парасковья Николаевна. Что там и как? Я полагаю, что все вот эти сведения какие там есть, а там интересные документы, но, к сожалению, места или где-то, чтобы вот зацепиться за это, нету. Но хотя бы эти документы. Другое письмо, 255-е, входящий номер, тоже круглая сирота, Микитюк Тамара Анатольевна. Вот она пишет, что в 43-м году стала круглой сиротой, и непонятно, говорит, мне, вот тоже видите, какая судьба, как только вот детдомовцы или вот дети, то теряются ниточки, связывающие с судьбами, так сказать, родственников предшествующих лет, предшествующих десятилетий. Вот тоже она пишет, что ее отец вылегжанин или вылегжанин через К или Г, вот, Анатолий Сергеевич, то ли был офицером, то ли нет, отца то ли репрессировали, вроде как это дело, или военный трибунал был в годы войны, или что-то, и мать тоже заодно репрессировали. Так что, говорит, никак толком не могу понять, что там и как произошло. Мать Юровских Евдокия Ивановна. Я тут смотрел по данным, значит, жили они около Урал-Обуви, и вот такая тяжелая судьба. Что тут случилось с ее судьбой? Я посмотрел, значит, есть один офицер 82-й стрелковой дивизии, он был, но он вроде как не тянет на отца, поскольку значится, как вылегжанин Анатолий, но 25-го года рождения. Не успел бы он быть отцом-то, как говорится, молодой. Другой еще 23-го года рождения, тоже вот непонятно что, но попал в концлагерь, и вот оттуда, значит, там же и умер в плену 29-го. Января 43-го года. Тут есть шталаг 326-й, но он или не он? Потому что она считает, то ли Сергеевич отец был, то ли какое-то другое отчество. Если бы, положим, поточнее, вот этот Анатолий Трофимович, которого я зачитываю, 23-го года, как офицер, попал вот в плен. Он, не он, трудно сказать. Я посоветую ей обратиться в обязательном порядке на Ленина 34, это архив правоохранительных органов, там эти данные по тем, кто мобилизован был из Свердловской области и попал вот в плен или вот какие-то такие трибунальные дела, эти дела вот здесь, в области, в нашем архиве спецорганов сохраняются. 256-е письмо написала Подвойникова Ирина Викторовна, но я на ней даже бы остановился. Внучка погибшего дедушки Подойникова Николая Федоровича. Он попал в сведения, пропал без вести в 43-м году в сентябре. Это, говорит, только в книге памяти по Свердловской области, по Алапаевскому району. Ну и еще нашла информацию по электронной базе данных, что Подойников Николай Федорович, солдат, стрелок, беспартийный, 908 года, Свердловская область, Останинский сельсовет Синичихинского района, в то время в деревне Высокий Яр, по списку 19 декабря 41 года призван Алапаевским райвоенкоматом и вот без вести пропал в сентябре 43 года. Жена, все говорит тут правильно, Ульяна Самойловна, пишет, что полевая почта такая-то. Она говорит, странно для меня, для нее, пишет она, что сведений немало и непонятно, почему, говорит, то ли июнь, 3 июня 43-го года пропал без вести, то ли сентябрь 43-го года. Ну, я еще раз прошу радиослушателей, в том числе, так сказать, Ирину Викторовну, обратить внимание на то, что чаще всего точных дат нету по без вести пропавшим. Там все это только Москва назначала. Из командир части, из воинской части давали предположительно, положим, в июне 43-го года. А там уже уточняли, особенно много прибавляли тогда, когда сведения по последним письмам от родственников приходили. Они к этим датам последнего письма прибавляли, как правило, 3, 5, 8 месяцев, даже год, два бывало года прибавляли к этому делу, кому как вздумается. Вот такие судьбы. Но, говорит, бабушка была неграмотная, а дети слишком маленькие. И все же, говорит, бабушка Ульяна Самойловна рассказывала, что дед служил в лыжном батальоне, лежал в госпитале с обморожением ног. Надеется, что там что-то будет, и дальше перечисляет живые его дети, Мария, Василий и моя мама Людмила Николаевна. Большое спасибо за ваш труд и отзывчивое сердце. Это она пишет нам с вами. Полина Борисовна. Слушаем всегда программы с вашим участием по радио «Воскресенье». Бог вам в помощь. Я это счел нужным тоже включить в передачу. И дальше я посмотрел по судьбам солдат, так сказать, и его в частности. Выявилось такое уж, если коротко, что он воевал в 646-м стрелковом полку, 152-я стрелковая дивизия. Ну, армия в то время, вот, к которому относится это вот дело, это 6-я армия. А так, может быть, и этот полк тусовали, как всегда, то туда, то сюда бросали, поэтому на армию ориентироваться никому не следует. Ну, кроме, может быть, командования армии, там, штабные работники, те, может быть, как-то были подольше при армиях. А солдаты, сержанты, это при полках, при батальонах. Так вот, судя по всему, по судьбам однополчан, которые вот воевали вместе с подвойником Николаем Федоровичем, это могло произойти там, где вот по дате исчезновения его, в Харьковской области. Как известно, в 41-м году было жуткое там, 100-тысячное, если не больше, окружение наших, даже, может, полумиллионное, сейчас не буду точно говорить, окружение наших войск. И в 43-м такая же была тяжелая ситуация, попали в крупные неприятности наши войска. И вот в 43-м году Воросов, это однополчанин, он числится погибшим под Купянском, значит, в Харьковской области. Поэтому я полагаю, что где-то, возможно, в это время точно был Подойников Николай Федорович, и, возможно, там же его была и кончина. 257-е письмо Ботинькова Галина Федосеевна из Екатеринбурга. Там тоже судьба, которой она интересуется, судьбой отца Ботинькова Федосея Афанасьевича, тяжелая. 1898 года рождения Ботеньков. Вроде бы уже и не призывной возраст, а однако вот туда же. И призвали, правда, в январе 42 года. И дальше у них нет сведений, что там и как, в каком месте приблизительно. Значит, я посмотрел, что он, да, действительно числится по военным документам. В июле 42 года без вести пропал. Но служил он в полку 1073-й стрелковый полк. Я посмотрел по сведениям потери вот 1073-го стрелкового полка вот за период апреля-мая 42 года. Почему я убавляю? Потому что всегда прибавляли, я говорю, к этим вот датам. Что многие однополчане его либо попали в плен, либо погибли в районе Сталинградской битвы. Вот это август-сентябрь 42 года. Поэтому я ей советую ориентироваться на это и более подробно вместе со своими сыновьями, ну или там родственниками молодыми, посмотреть боевой путь вот этой самой 1073-го стрелкового полка, этой воинской части. Интересно было обращение Истомина Павла Сергеевича по поводу судьбы его отца. Вот у отца, он пишет, было 7 детей. 1895 год. Это уже был по закону непризывной возраст. 96-й последний там были. Вот 95-го года прибрали. Там еще детали, семейные предания интересные, но я их упускаю, почему его именно забрали. Такая судьба у него очень интересная. Числится он, конечно, без вести пропавшим в июле 41-го года, где-то там или позднее, без вести пропал в октябре 41-го года, точнее, в июле, видимо, это по военным сведениям, а по московским октябрь 41-го года. Что там и как, но надо вот все-таки ориентироваться, вот тут я считаю, на семейное предание. Такая деталь, в 50-м году, где-то в 50-е годы, точнее, женщина была на станции «Перебор», и остановился поезд в это время. И, значит, она увидела бородатого, заросшего, мало, ну, незнакомого ей человека, он-то ее узнал. И говорит, слушай-ка, передай, пожалуйста, Устине Васильевне, ну, жене своей, что вот так вот и так, я вот сейчас едем, направляют не знать куда, но куда-то там в Сибирь. Как я понимаю, видимо, тяжелые судьбы солдат после окружения их или чего-то посчитали, что что-то неблагонадежен, и вот еще был 50-е годы, И не кто-то там из знакомых признал, а он не он, а он ее узнал. То есть тут, как говорится, более достоверно, более точно такие вещи. Она передала это вдове, ну, в смысле, жене Устинье Васильевне, что вот так вот и так. Но больше никаких сигналов, ничего. То есть там, видимо, на лесоповалах или в шахтах где-то сгинул воин, отец семерых детей. 261-е обращение довольно-таки интересное. И оно даже неожиданное и ожидаемое. Почему? Потому что я бы вам сказал, уважаемые радиослушатели, кто вот следит за нашими передачами, как это продолжение темы можно назвать. Мы вспоминаю, что в радиопередаче 17 мая этого года мы давали в том числе эпизод такой, что после 8 мая, где вот мы проводили встречу на аллее памяти в Дендрарии, во всяком случае, знаете, что мы там проводим встречи эти в Дендрарии на 8 марта, там есть аллея памяти. И вот мы там 8 мая, я увидел у камня букет с запиской, что вот так и так, букет в память без вести пропавшего Титова Ивана Трофимовича. И больше никаких сведений, и кто оставил букет, ну, естественно, кто-то будет подписывать, если я, значит, выступил это по радио, и потом в газете это тоже было такое. И вот неожиданное появление. Я полагал, что это же сделала женщина, потому что так оформлено было, красиво и написано, четко, так сказать. Полагал, что женщина. Появился мужчина Титов Владимир Семенович. Это племянник погибшего. И когда я посмотрел в данных, меня об этом не просили они, просто полагали, что без вести пропал, и все. Просто встречно сам провел поиски, нашел. Там интереснейшая судьба этих Титовых, много их было, в том числе и по Свердловской области. И вот его судьба, что он оказался в плену в Германии, в шталаге 311, и в ноябре 41 года уже умер там от истощения, от голода, от болезней всех этих. И вот такое дело. Передал ему сведения, и, конечно, Владимир Семенович, как племянник, был потрясен и говорит, я тут же буду сообщать родственникам, которые в другой еще области, что вот такая судьба, потому что из многих-многих Титовых Ивана Трофимовича мы выявили, что это именно он, и сведениям, кого он указал, где он жил, кто там вдова, какие интересные судьба. Вот так бывает продолжение темы, и еще наверняка не окончание ее. 262-е письмо входящее. Это обращение было от Заспановой или Заспановой Маргариты Ивановны. Она интересуется сведениями об своем отце Заспанове Иване Петровиче 12-го года из Сесерти, а сама-то она из Екатеринбурга, улица Тавутуйская, 8. Пишет, что было четверо детей у отца, и он работал до войны на гидромаше, на добыче песка, то есть тяжелое такое, и вроде как воевал на Волховском фронте. То я отыскал не менее 10 страниц ксерокопий сделал для передачи дочери погибшего воина. Самые разные такие интересные документы и весьма редкие, но все они касаются розыска сведений его. Но поскольку удалось обнаружить номер войсковой части и прочее, это войсковая часть 29-111, то там по аналогии с его однополчанами, сослуживцами, понял и по дате, которая там вот нашлась довольно точной от военного, от военных организаций, что он в январе 43-го года был в Мгинском районе, МГА. Это район Ленинградской области, и под деревней Тартолова, вот погиб его сослуживец Смирнов, и полагаю, что если кончина была вот там, ну, в этот период, то более вероятно, конечно, это Мгинский район Ленинградской области. Может быть, даже вот эта часть, если полк, то они, как правило, не широкий фронт брали по протяженности, вот где-то Тартолова надо ориентироваться. Более точных данных, к сожалению, нету. Так же, как вот положено, абсолютно никаких данных нет, хотя не первый раз ко мне обращается Галина Борисовна Кочегарова, она из Екатеринбурга, по поводу судьбы отца Гладких Бориса Васильевича, 903 года рождения, интересуется, где погиб, когда. Вроде бы, говорит, как июль, 19 июля 43-го года. Но я ее разочарую, потому что там совсем по-другому говорится. Это путаница военкоматов. Такое тоже, к сожалению, бывало. И пока никаких зацепок данных по поводу этого нет. Потому что тут, положим, если есть Борис Васильевич Гладких, то это, во-первых, и молодой 22-го года рождения, и жена другое имя, отчество. То есть там ошибочно дали им наводку на книгу памяти 7-го тома по Камышлову. 264-я. Это особо интереснейшая судьба, редкая. Мы с вами года два назад говорили об этом деле, то есть о судьбе отца Елистратова Владимира Николаевича из Калужской области Кировского района. То есть вот каким-то путем, ну понятно, что на интернете наши радиопередачи с вами идут очень широко, и за рубежом их слушают, я уж это говорил. Житель деревни Якимова Кировского района Калужской области, он в то время вот обратился, но не ко мне, это я уже вышел на него об этом говорил, а просто на телевизионной передаче «Жди меня», это знаменитая передача, вот прозвучал такой призыв именно сына погибшего, вот этого Владимира Николаевича, кто что-нибудь подскажет по поводу судьбы его отца, который неизвестно что и как без вести пропал, Нигров Николай Иванович. Вот у сына осталась фамилия по матери Елистратов, а вот отец Нигров Николай Иванович. Что там и как, он абсолютно ничего не знал, кем он воевал, где, как. Ну вот только указали, он указал, откуда родом, что и как. Вот и по этим данным я нашел, что он был капитаном, истребителем, значит, был командиром авиационного звена этих летчиков-истребителей. И погиб очень славно, так сказать. Вот эти данные, которые я нашел, были просто удивительны. Вот письмо от него новое, которое он, я ему в то время сообщил, что мы вот так вот и так, знаете, ну, он знал эти дела, через «Жди меня», значит, они мне вот все эти данные подсказали, откуда человек, что и как. То есть вот такая наша с вами география интересная. Вот он пишет: «Спасибо вам, что вы оказали большую помощь в поиске моего отца Нигрова Николая Ивановича. Большое спасибо. Мне хотелось попасть на место гибели отца с внуком Володей. Недавно закончил службу он, внук, в армии ВДВ, служил на Северном Кавказе. У него тоже огромное желание. Отцу исполнилось бы 100 лет в этом году. Для меня это все-таки дата, но как-то не получается. Думал, что это озеро Сенница. Я ему давал сведения, что это Сенница. Находится в Белоруссии. Написал письмо Лукашенко. Ответ в очень хорошем тоне, что не там. Написал в соседнюю область, на губернатора. Пришел ответ. Я высылаю вам копию ответа. Что-то не так. Если можно, помогите еще раз. У вас, наверное, больше возможностей. С уважением, Владимир Николаевич Елистратов». Ну, я посмотрел эти данные. Высылаю вам сведения, карту, ну, выкопировку. Причем нашлась до военных лет, то есть от того периода. Это озеро где-то диаметром 9,6 километра, то есть довольно-таки приличное озеро Псковской области. И все эти данные, где там чего, как добраться, история даже озера там у меня есть. Ну и тоже вот интересно о самом-то летчике. Капитан Николай Иванович, командир авиационного звена 761-го истребительного авиационного полка, летчик, родился в станции Дубельцево, кадровый офицер с 1933 года, и вот 6 октября 1943 года на истребителе, на самолете Як-76 погиб, сбит в воздушном бою в районе Сенницы. Вот такая судьба. Ну и жена указана. Нигрова Ариида, так напечатана, Васильевна, Ашхабадская железная дорога, но в то время вот в Ашхабаде, потом, вот, как я понял, они переселились, сейчас вот снова это самое в Калужской области живут. И там другие данные, просто вот как судьбы. То есть человек узнал еще более подробно, я ему пересылаю, потому что действительно, где там в селе найти данные по поводу расположения этого озера. Письмо 265-е, входящее, это от Потаповой Марии Васильевны, и тоже из Екатеринбурга. Она интересуется судьбой отца Потапова Василия Андреевича. Немножко что-то они знают, что в Смоленской области сведения погиб он, но более точно-то не знают. Вот я им сообщаю более подробно, что он погиб действительно в Смоленской области и не погиб от частиц умершим от ран 1 ноября 1942 года, а служил он в 234-й стрелковой дивизии, 1350-й стрелковый полк. Погиб и захоронен был в то время около деревни Малиновка Пречистенского района Смоленской области. Ну, жена Федосия Карповна, Кировская область, Верховенского района, деревня Анисовы. Это вот такие данные, которые совпадают с тем, что сообщила дочь его. Значит, более подробно еще, что он попал в госпиталь 549-й, это отдельный медсамбат 234-й стрелковой дивизии. И в книге погребения, такие книги составляли в госпитале от 19 января 42-го по 31 декабря 42-го, вот за год эта книга. Значит, на странице 25-й там есть сведения, что захоронен в 1 километре от деревни Малиновка Никулина Пречистенского района Смоленской области на кладбище, могила номер 34. Но это в то время было. Потом это все начинают как бы укрупнять, перезахоранивать. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть сведения, я уже несколько раз это повторял в передачах, если есть сведения первые, где вот там километр там или чего-то, вот первые, то, как правило, побывайте, конечно, и там, где говорят, что вот этот мемориал и прочее, но, как правило, никто не перезахоранивал. Вот в тех местах, где в военных документах значится, постарайтесь и туда прийти. Именно там эти солдаты, солдатские косточки до сих пор, может быть, плохо перезахоронены, хорошо ли, но никто толком не перезахоранивал. Все это была советская обманка тех времен.
Алексей Александрович, заканчивается наша передача. Но впереди еще одна памятная дата, начало сентября, день начала Второй мировой войны. Да. И, наверное, как-то в вашей организации эта дата будет особо отмечена.
У нас будет особенно отмечаться. Значит, мы проводим ежегодно День солидарной памяти в сентябрьские дни. А это приурочиваем мы, во-первых, и к дате начала Второй мировой войны, к окончанию Второй мировой войны, оно все в эти дни, 1 там, и 3 сентября, 1 сентября 1939 года начало, и в сентябре же 1945 окончания Второй мировой, в целом Второй мировой войны. А мы еще привязываем это к дню, Международному дню памяти жертв фашизма. И проводим уже не первый раз такого рода мероприятия, как День солидарной памяти, памяти солдат всех армий, которые положили свои, армии всех стран, которые положили свои головы в борьбе с фашизмом, в том числе, я смотрю и убеждаюсь в этом деле, в том числе воздавая должное и немецким антифашистам, которых очень-очень много полегло в борьбе вот с этой чумой, которую многие сами не разделяли. В фашизме нельзя обтождествлять, что если вот война была, так немец, значит, он обязательно был жесток и прочее. Потому что у меня немало сведений, которые документальные, подтверждены и прочее, где очень много немцев в период войны дезертировали, чтобы не участвовать в этой войне. Предпочитали попасть в советский плен, но не участвовать в этой вот убийственной и несправедливой войне. То есть мы воздаем должное всем, кто боролся вот с этой коричневой чумой. в том числе воздаем должное и тем людям, которые сочувствовали советским воинам.
Ну и в конце передачи давайте, как всегда, назовем ваш адрес для писем, всю контактную информацию.
Да, и, кстати, я говорю, у нас будет передача, по-моему, еще до 8 числа.
6 сентября, да, мы еще встретимся.
Да, 6 будем встречаться, а 8 числа вот будет. Я там более подробно скажу и пригласим вас, радиослушатели. Постарайтесь, чтобы послушали передачи ваши родственники и прочие были на этом прекрасном мероприятии. Значит, пишите, пожалуйста, и обращайтесь к нам. Две тут информации. Первая, традиционная, это письма, куда следует писать письма. Индекс 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41-й. Зыкову Алексею Александровичу. И вторая информация. Я веду приемы на те, кто вот рядом в Екатеринбурге и кто может подъехать, приемы на Ленина, проспект Ленина, 52, корпус 1А. Там приемная, прямо на здании написано, что прием ведет Зыков Алексей Александрович. Там, значит, вам подскажут, если придете туда, то дадут бланк, заполните, потом я, если вы укажете свои номера телефона, свяжусь, и тогда, может, подробнее. Значит, это на Ленина, 52, корпус 1А. Это приемная, где веду прием по письмам. Идет людей немало.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы будем ждать новых писем, новых судеб. И встретимся ровно через 2 недели в нашем эфире. Ну, я напомню, у нас в студии был председатель областной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. До встречи.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие бою. Защитили родину свою.